В эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Ваде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе мы предложим вашему вниманию программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – актриса Вахтанговского театра Цицилия Мансурова и граф Николай Шереметьев.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству короля блюза Биби Кинга.
«Вино и живопись» – это тема программы Игоря Померанцева «Красное сухое» во второй половине часа.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан.
Итак, мы начинаем час с программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Цицилия Мансурова и Николай Шереметьев. Ночь с 23 на 24 февраля 1922 года шла последняя репетиция «Принцессы Турандот». Премьера спектакля состоялась 27 февраля 1922 года.
Роль принцессы Турандот исполнит Мансурова. Я кончил, и вот мы начинаем!
Павел Любимцев, заведующий кафедрой актерского мастерства Щукинского театрального училища.
Вахтанговский театр родился из Мансуровской студии, которой руководил Евгений Багратионович Вахтангов.
Мансуровская студия по названию Московского переулка, где она располагалась. Отсюда и сценический псевдоним актрисы. Ее настоящая фамилия Валерштейн.
Вахтанговский театр всегда был большой семьей. И браки многие были заключены в театре. Один такой счастливый брачный союз – это Цицилия Львовна Мансурова и Николай Петрович Шереметьев. Ну, Мансурова была звездой Вахтанговской студии, любимицей Евгения Багратионовича Вахтангова. А Николай Петрович Шереметьев был музыкант. Он был скрипач и композитор. Проработал в театре всю жизнь, к сожалению, очень короткую. Начал он работать в Вахтанговской студии в 1924 году, когда спектакль «Принцесса Турандот» уже шел. Шереметьев был очарован Мансуровой, пленен ее женским обаянием и талантом. Когда Николай Петрович, к сожалению, скончался, потом Цицилия Львовна прожила одна еще 32 года. Замуж больше Мансурова не выходила.
Юрий Елагин, скрипач, работавший в оркестре театра имени Евгения Вахтангова в 30-х годах, а после Второй мировой войны оказавшийся в Америке, в своей книжке «Укрощение искусств» рассказывал.
В 1924 году всей семьей Шереметьевых удалось получить разрешение на выезд за границу, в Париж. Николай Петрович тоже получил заграничный паспорт и в самый последний момент разорвал его.
Из мемуаров Анны Масс, дочери драматурга Владимира Захаровича Масса, «Вахтанговцы – старшее поколение». Почему он остался, не уехал? Однажды он попал на репетицию принцессы Турандот, увидел исполнительницу главной роли и оказался сражен. Она ответила на его чувства. Мать с четырьмя младшими детьми уехала без него. Как прадед его, нарушив сословные каноны, женился на актрисе, так и нынешний граф повторил его поступок.
Если говорить о том, как Мансурова играла Турандот, тут есть свидетельства, и в частности высказывания Вахтангова. Когда к постановке в студии была принята «Принцесса Турандот», сказка Карла Гоци, и совет студии обсуждал, кого же назначить на центральную роль, то все выдвигали на эту роль Марью Давыдовну Синельникову. Марья Давыдовна была красавица, ну, просто ослепительная красавица, черная роза. Совершенно необыкновенная была у нее внешность, потрясающая. огромные глаза, профиль патрицианский и так далее, и так далее. Вахтангов же сказал: я вполне допускаю, что Синельникова сыграет Турандот хорошо, но я наперед знаю, как она сыграет. Я верю в то, что Мансурова может сыграть эту роль неудачно, но я не знаю, как она сыграет. И именно поэтому я назначу на роль Мансурову. То есть вот эта неожиданность, которая была в природе Цицилии Львовны, ее такое непредсказуемое обаяние, темперамент, это, видимо, Вахтангова очень увлекало и как режиссера, и как мужчину. Он тоже был тронут ее обаянием, это несомненно.
Николай Петрович был прямым потомком графов Шереметьевых. Детство свое он провел в Шереметьевском дворце в Петербурге. Из книги Юрия Елагина «Укрощение искусств».
В гимназии он не учился, к нему на дом ходили лучшие учителя России. Знаменитый русский поэт Гумилев, расстрелянный большевиками в 21-м году, преподавал ему ассирийский язык. Его отец был большим любителем музыки и содержал даже свой собственный оркестр. Когда Николаше исполнилось 7 лет, его стали учить играть на скрипке. Надо сказать, что в фамильном музее графов Шереметьевых была великолепная коллекция старинных инструментов, один из которых, превосходная скрипка Амати, был подарен мальчику. Эта скрипка так и пережила годы революции и годы разрушения старой России, не расставаясь со своим хозяином. А теперь благополучно звучала в нашем оркестре.
Шереметьев написал музыку ко многим спектаклям Вахтанговского театра, но до сих пор в театре хранятся ноты, например, его музыки к спектаклю «Соломенная шляпка» к Лябишевскому «Водевилю». Прелестная, старомодная такая легкая музыка. И даже недавно в Щукинском училище поставили спектакль, используя именно мелодии Николая Петровича Шереметьева. Вообще то, что он был граф и, значит, Шереметьев, это иной раз очень забавно обыгрывалось в их жизни и в быту. Например, говорят о таком случае. Они были в ресторане, и Николай Петрович сделал замечание то ли швейцару, то ли официанту, и тот в ответ ему сказал: подумаешь, какой граф Шереметьев, а он как раз именно граф Шереметьев-то и был.
Из мемуаров Анны Мас «Вахтанговцы старшего поколения». В детстве мне посчастливилось знать этого графа. Он жил в нашем доме в Большом Левшинском переулке, во втором подъезде, в 17-й квартире. Красив, элегантен, прекрасно знал этикет, свободно говорил на нескольких языках. И в то же время был прост, отзывчив и доступен, как истинный аристократ. Когда в театр приезжали иностранные гости, Николая Петровича выпускали вперед. Театр гордился своим представителем и одновременно немного над ним подтрунивал. Копил анекдотические истории о столкновениях графа с советской действительностью.
Пытаться сегодня понять, что за обаяние было у Мансуровой, не так просто. Потому что Цицилия Львовна мало снималась в кино. Она сыграла в кино всего одну роль в фильме «Дорогой мой человек» Иосифа Хейфица. Но есть записи ее голоса. Вот это нечто совершенно неповторимое. Такой странный, полетный, какого-то особенного тембра голос. Ну, Мансурова говорила потом: глубокому проникновению в душу мою музыки помог мой муж Николай Петрович Шереметьев, замечательный музыкант и композитор, человек, со вкусом которого я считаюсь и считалась всегда неукоснительно.
Кто здесь так храбро льстит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок? Кто хочет жизнь за это положить?
Вот он!
О небо! Ни один из смельчаков, являвшийся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания во мне зримо. О, принц, от гибельной попытки откажись. Я не жесток, нет, известно небу, что слух об этом — ложь. Но я таю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. И чтобы защитить себя и быть свободной, я готова все сделать, что могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна доступна быть каждому? Кто заставляет вас меня жестоко делать против моей воли? Принц, избавьте же меня от злого долга загадывать загадки.
Много лет преподавала Цицилия Львовна в театральном училище имени Щукина. Тут про нее рассказывали очень забавные анекдоты. Она абсолютно была раскованная женщина. То есть она могла себе позволить, например, глядя самостоятельный показ, сесть на стул с ногами, поджать колени под себя и сесть, значит, вот в такой странной позе, совершенно неподходящей для профессорши.
Василий Лановой в одном из интервью сказал о своем педагоге Мансуровой. Она была, безусловно, самой поэтической актрисой, какую я когда-либо видел. При этом она была воплоти, не оторванной от земли, а с точным знанием жизненных нагрузок. Но при этом она всегда была над землей, в сфере высоких человеческих помыслов и чувствований.
Я видел Мансурову не в спектакле. Я видел ее во время празднования юбилея Вахтанговского театра. В 1971 году отмечали 50-летие театра. Трансляцию этого вечера, помню, она вылетала на высоких каблуках, такая вот воздушная пожилая женщина. И кусочек маленький она играла. Цицилия Львовна в последние годы жизни была довольно тяжело больна. У нее был склероз. И она на сцену уже не выходила, она не запоминала текст, и ей это было очень просто мучительно трудно, но рассказывают артисты Вахтанговского театра, что когда праздновали юбилей, Мансурову привезли в театр, она стояла за кулисами и что-то забывала, что-то путала, но когда заиграл этот вальс, тут она преобразилась, вышла на сцену и прелестно сыграла кусочек из Турандот, потом со сцены ушла и опять уже что-то путала и что-то забывала. Сегодня, глядя на фотографии Николая Петровича Шереметьева, вижу очень благородное, интеллигентное лицо, спокойное. Вот думаю, что они были такой контрастной парой, кипящая, бурлящая, рыжеволосая Мансурова и спокойный, благородный, интеллигентный, с дворянским происхождением Николай Петрович Шереметьев.
Николай Шереметьев трагически погиб на охоте при невыясненных до конца обстоятельствах в 1944 году. Цицилия Мансурова умерла в 1976 году. Она похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с мужем. Короткие истории о любви. Цицилия Мансурова и Николай Шереметьев.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила наша коллега Марьяна Разуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжает программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Биби Кинга.
Are you calling me your pal now, baby, when I used to be your man? Are you calling me your pal now, when I used to be your man? You're flying real high now, baby, go on and raise your sin.
81 год назад, 16 сентября 1925 года, родился Биби Кинг. Абсолютный король блюза, великий музыкант, повелитель гитары, которая всегда была его самой любимой женщиной, и которую, хотя инструменты и менялись, всегда звали Люсиль. Биби Кинг родился в деревушке Итабене, близ Индианолы, в дельте Миссисипи, где чуть раньше родилась музыка, названная дельта-блюзом. Как и другие чернокожие мальчишки в тех краях и в то время, Биби Кинг тогда еще просто Райли Би Кинг с самого раннего детства вкалывал на хлопковых плантациях. Петь начал тоже традиционно, в церковном хоре. Потом играл на субботних танцах за несколько долларов. В 20 лет, видимо, уже досыта наевшись простой пасторальной жизни, талантливый парень отправляется в крупнейшую музыкальную столицу американского юга, в Мемфис. Здесь жил его кузен-гитарист Бука Уайт, который и обучил молодого родственника основам блюзового мастерства. После года жизни в Мемфисе Кингу все-таки пришлось вернуться на родину, чтобы рассчитаться с долгами. Отработав на прежнего хозяина еще 2 года, он окончательно распрощался с хлопковыми плантациями. С помощью знаменитого исполнителя Сони Боя Вильямсона Кинг получает работу на мемфисской радиостанции, где ведет собственное шоу. Тогда же Кинг взял себе псевдоним «Билл Стрит Блюз Бой», сократившийся позже до «Блюз Бой», но затем до известной ныне всему миру аббревиатуры «Би-Би». Радиошоу, которое доверили Би-Би Кингу, спонсировала компания-производитель газированного напитка. И первым, если можно так сказать, хитом молодого блюзмена стала рекламная песенка, которая прославляет достоинство этой газировки. В 1949 году Би-Би Кинг сделал свои первые профессиональные записи, а 50-е годы встретил как один из самых востребованных блюзовых исполнителей Америки. Во время одного из выступлений Би-Би Кинга в зале разгорелась драка, которая привела к самому настоящему пожару. Дерущиеся опрокинули одну из бочек с горящим керосином, которым освещался зал. Спасая из огня свою гитару, Кинг едва не погиб под рухнувшей крышей. Позже он узнал, что драку устроили 2 мужчин из-за девушки по имени Люсиль. С тех пор каждую свою гитару Би-Би Кинг называет этим женским именем. Король блюза Би-Би Кинг – человек чрезвычайно открытый, скромный, доброжелательный и напрочь лишенный какого-либо пафоса, несмотря на его заоблачный статус. Репутация Би-Би Кинга фантастически безупречна для человека шоу-бизнеса. Никаких сексуальных скандалов, драк, никаких наркотиков и алкоголя. Даже в молодости. Наверное, дело в том, что единственным жизненным источником чувственных наслаждений и радости для него является его блюз. А самым главным наркотиком – концерты. Би-Би Кинг провел всю жизнь на колесах, давая по 300 выступлений в год. Лишь в 95-м, когда ему исполнилось 70, Кинг заявил, что имеет право на некоторые послабления и стал выступать по 200 раз в год, за что, кстати, извинялся перед поклонниками. В 1979-м он посетил СССР и чрезвычайно высоко оценил исполнительское мастерство советских джазовых и блюзовых музыкантов. Хочется верить, что дело не только в его бесконечной вежливости и доброжелательности. Потом Би-Би Кинг приезжал уже в Россию в 94-м. Последний его концерт в Москве состоялся в мае 2004 года. Он был действительно последним. Король блюза заявил, что прощается с публикой и больше не намерен гастролировать. И как это ни печально, ему придется поверить. Кинг слеплен совсем из другого теста, чем прочие звезды эстрады, которые устраивают бесконечные прощальные турне, зарабатывая на былой славе. Настоящие же короли держат слово. Как-то Би-Би Кинг сказал: «Я хочу, чтобы меня запомнили как человека, который любил людей, и который хотел, чтобы люди любили его». People got money, still got problems. Go to the doctor and try to solve them. Any way you look at it, it's still called the blues. Baby needs new shoes, mama needs a new dress. Daddy's out scuffing, trying to do his best. Any way you look at it, it's still called the blues. Makes no difference what you do or say. The blues might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something and start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you because gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still called the
«Король блюза» Би-Би Кинг на волнах «Радио Свобода» в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа Игоря Померанцева «Красное сухое». Сегодня ее тема «Вино и живопись».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Референдум о независимости Приднестровья состоялся. Явка избирателей превысила необходимые 50%, сообщила избирательная комиссия самопровозглашенной республики. Страны Запада, ОБСЕ и другие международные организации считают референдум нелегитимным. В Петербурге 3 человека ранены в массовой драке, возникшей во время акции «Движение против нелегальной иммиграции». Милиция задержала более 20 человек. Некоторые из задержанных заявили, что являются членами антифашистского движения и планировали нападение на участников митинга заранее. Для полной ликвидации последствий взрыва на канализационной станции в Подмосковье потребуется несколько дней, сообщила пресс-служба губернатора области. Восстановить водоснабжение в Красногорском районе удастся не ранее понедельника. При взрыве в субботу погибли 3 человека, 12 получили ранения. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что глубоко потрясен резкой реакцией исламского мира на его недавнее высказывание об исламе и пророке Мохаммеде. Понтифик призвал мусульман к откровенному и честному диалогу. По меньшей мере 20 человек стали жертвами терактов в городе Киркук на севере Ирака, более 60 ранены. В разных частях города произошли практически одновременно 3 взрыва, на воздух взлетели заминированные машины. Командование НАТО в Афганистане заявило об успешном окончании крупной операции сил коалиции против талибов на юге страны. Как сообщил командующий 20-тысячным контингентом НАТО, за две недели, пока длилась операция, талибов выбили занимаемых ими позиций, и скоро в этом регионе начнутся работы по восстановлению и развитию. В Сомали убита итальянка, сотрудница международной гуманитарной организации. Монахиню, работавшую в детской больнице в Могадишо, застрелили в городе среди бела дня. Американский космический корабль «Атлантис» отстыковался от Международной космической станции. Ведется подготовка его возвращения на Землю. Ожидается, что «Атлантис» приземлится во Флориде в среду.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Наш гость – профессор Института и права, Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Задать вопросы нашему гостю и ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио «Свобода», программа Игоря Померанцева «Красное сухое».
Несколько лет назад я участвовал в выставке, устроенной в малом зале московского манежа. Выставка называлась «Красное сухое», и меня пригласили на нее как автора одноименной книги. Но главными героями выставки были художники, которые к открытию экспозиции написали картины на заданную тему, тему «Красное сухое». Тема нашей сегодняшней передачи – «Вино и живопись, вино и художник». Со мной в студии художник Виктор Пивоваров. Виктор, по-вашему, есть что-то общее между живописью и вином?
Да, есть. И очень существенная вещь, которая объединяет живопись и вино. Вино, естественно, определенные виды вина. Чем старше, тем лучше. И живопись то же самое.
Получается, что выдержанный Джотто лучше выдержанного Рембрандта?
Нет, выдержанный Джотто так же прекрасен, как выдержанный Рембрандт.
А что же делает Пикассо?
То же самое.
Ждать?
Нет, он уже относится к этим выдержанным.
Драгоценные вина?
Да.
Когда в европейской живописи появилось вино?
В европейской живописи вино появилось с самого начала. Я имею в виду раннехристианскую живопись. Там даже можно увидеть сцены, где перед Христом стоит рюмка вина. Между прочим, красного вина. Вино в контексте средневековой живописи и даже живописи раннего Возрождения, конечно, имеет евхаристический характер, сугубо символический. Одна из таких очень важных вещей, которые включают в себя и старое понимание вина, евхаристическое, и уже новое понимание его, это огромная 10-метровая картина Веронезе «Брак в Кане Галилейской». И там огромное застолье, много очень бытовых деталей. И, наконец, это все вещи, которые возникли в 15 веке. Картина Караваджо «Вакх». Это близко вашему сердцу. Там Вакх держит рюмку красного вина, и перед ним графин с красным вином.
Ну, моему винообильному сердцу близки и голландцы. Если я не ошибаюсь, их волновала тема вина.
У голландцев огромное количество картин, связанных с вином. Но, конечно, я прежде всего должен сказать о самой знаменитой картине. Это автопортрет Рембрандта с Саскией на коленях. Когда я говорю об этой картине, я, конечно, не могу избавиться от сравнения ее с пушкинской вахтической песнью. «Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь вокхальной припевы! Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас! Полнее стакан наливайте, на звонкое дно густое вино и так далее.
Французские художники отдали должное национальному напитку?
Да, конечно. Дело в том, что у французов особенно расцветает.
Поскольку есть букет, значит, да, можно сказать, расцветает.
Расцветает, да. В XIX веке. И прежде всего это у Курбе, и потом у импрессионистов. Культ жизни, полноты жизни, любви. Этот жест Рембрандта, поднимающий рюмку вина, потом почти повторяется в картине Эдуарда Мане «Завтрак на траве», где тоже женщины, вино, любовь.
Да, и все это обнажено в прямом и переносном смыслах.
Затем вино, конечно, еще в одной картине Эдуарда Мане. Картина называется «Бар Фоли Бержер». И там целая галерея бутылок. Мне эти бутылки ничего не говорят, но вам наверняка, вы узнаете сорта вин и что это такое за бутылки.
Почему художники так часто писали бокалы, кубки, бутылки? Это особое вдохновение, связанное с вином, или все-таки это пристрастие и вкусы заказчиков?
Я не думаю, что это вкусы заказчиков. Я хотел бы упомянуть о двух картинах, которые имеют какое-то отношение как бы к французской школе, но обе эти картины написаны иностранцами, и они внесли совершенно новый аспект в интерпретацию вина. Первая картина – это картина Ван Гога, которая называется «Бутылка вина и сыр». Она находится в Амстердамском музее Ван Гога и изображает тарелку, на которой лежит кусок хлеба, сыр, за ней стоит бутылка вина и рядом с этой бутылкой по правую и по левую сторону два стакана с вином. Это бесконечно трогательная картина о одиночестве, о жажде дружбы. Картина была написана, конечно, до приезда Гогена в Арль, когда все эти иллюзии кончились так трагически у Ван Гога. И вторая картина – это знаменитая любительница абсента Пикассо. Вот это новый совсем аспект – вино как спутник одиночества.
В русский язык вошло слово «бордовый», означающее цвет, но это, конечно, от «бордо». Вино и цвет, цвет вина, насколько это притягивает художника?
Цвет вина – нет, но сосуды, из которых пьет вино – да. Прежде всего, конечно, у голландских художников, итальянских художников, необычайно красивы. Я бы привел всего одну картину очень известного художника натюрмортов Вильяма Класса Хеды. Эта картина находится в Эрмитаже. На ней изображено несколько таких сосудов. Это прежде всего высокая рюмка из тонкого стекла с тонкой ножкой. Затем знаменитые вот эти бокалы из толстого стекла, зеленоватого, с толстой пупырчатой стеклянной ножкой. Потом золотой кубок, серебряный кувшин. И, наконец, оловянная кружечка.
Плошка. Они, знаете, чем хороши эти плошки? Их можно носить в кармане, потом они никогда не стираются до конца. И они так замечательно светятся в темноте подвала винного погреба.
Одна маленькая деталь о Голландии 17 века. Конечно, прежде всего там пили пиво. Это самый демократический напиток. Вы, наверное, не поверите, но в Амстердаме в середине 17 века было 180 пивоварен и 518 кабачков. Но в живописи, надо сказать, что доминировало не пиво, хотя оно тоже встречается, изумительно написанное, с пеной и так далее, а все-таки доминировало вино.
Ну, все мы рабы своих имен, господин Пивоваров. А русских художников вдохновлял, по выражению Тютчева, пурпур искрометных вин.
Русская художественная культура сравнительно молодая, и она расцвела, и действительно замечательно расцвела в XIX веке. А в XIX веке в России были совсем другие идеи. Русская живопись XIX века шла по пути приближения к народу. Что касается начала XX века, то, конечно, было множество натюрмортов постсезонистских таких с бутылками. Но я это как-то не могу серьезно рассматривать в этом контексте. Единственная картина, которая сама по себе, может быть, ничего особенного не представляет, зато у нее совершенно замечательное название. Это картина Кончаловского «Миша, сходи за пивом».
Я вот еще о чем хотел вас спросить. Мне кажется, что классическая живопись буквально ломится от грозди винограда. Кто лучше всего, кто чаще всего писал виноградные грозди?
Караваджо, конечно.
Виктор, спасибо. Гость нашей пражской студии – художник Виктор Пивоваров.
Игорь Померанцев и его гость, художник Виктор Пивоваров, исследовали тему «Вино и живопись» в программе «Красное сухое».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Здравствуйте, Роберт.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с кратким обзором важнейших событий недели. Прошу вас, Алексей.
В Москве в результате покушения убит заместитель главы правления Центробанка России Андрей Козлов. Генеральный прокурор России взял расследование преступления под свой личный контроль. В понедельник, в пятую годовщину терактов 11 сентября в США и других странах прошли траурные мероприятия. Президент Джордж Буш выступил с речью, где назвал войну с международным терроризмом «битвой за цивилизацию». Взрыв произошел в субботу утром на Красногорской канализационной станции, где погибли 3 человека, а ранены 12. Заместителю министра регионального развития Республики Алтай Владимиру Акпашеву, сбившему на автомобиле 2 детей, предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшей смерть человека. В начале недели похоронены горняки, погибшие при пожаре на шахте в Чеченской области. Всего погибли 25 человек, 39 спаслись. В Карелию прибыла группа депутатов Госдумы для выяснения обстоятельств массовых беспорядков в городе Кондопога. Под Владикавказом потерпел катастрофу военный вертолет Ми-8. Погибли 11 военнослужащих, члены экипажа, ряд высокопоставленных офицеров и генералов. Во вторник в Дамаске совершено нападение на американское посольство. 3 нападавших убиты, 1 арестован. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Прокуратура московского метрополитена заявила о раскрытии дела об убийстве 17-летнего Вигена Абрамянца. По этому делу задержан студент милицейского колледжа Никита Синьков. В Туркмении в тюрьме скончалась корреспондент «Радио Свобода» Агюльсапар Мурадова, приговоренная к 6-летнему заключению якобы за хранение оружия и боеприпасов. Власти отказываются сообщить причину смерти. Международные правозащитники и организация «Репортеры без границ» требуют провести расследование. В Лужниках во вторник прошел концерт поп-звезды Мадонны. Владимир Путин заявил, что необходимо применять к расположенным на территории Грузии, Южной Осетии и Абхазии те же международные стандарты, что и к сербскому краю Косово. Правительство палестинской автономии подало в отставку. Кабинет во главе с Исмаилом Ханией, сформированный несколько месяцев назад группировкой Хамас, тем самым дает возможность создать новое правительство национального единства. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что глубоко потрясен резкой реакцией исламского мира на его недавнее высказывание об исламе и пророке Мохаммеде.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. Его представил мой коллега Алексей Кузнецов. И мы, как обычно, в это время просим наших слушателей ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И я обращаюсь к нашему гостю Роберту Воскиричану. Скажите, Роберт, что для вас стало главным событием недели или главными ее событиями?
Ну, я бы выделил 2 события. И оба со знаком минус, но они достаточно неприятные. Это убийство Андрея Козлова и тот шум, если не сказать жестче, который возник после цитаты Папы Римского по поводу учения Магомета. Эти 2 события, как мне кажется, и наиболее громкие, и наиболее, что ли, знаковые, я бы так сказал.
Типичные, ибо, да, как говорят?
Не типичные, а знаковые, которые очень многие вещи проясняют и показывают.
Ну, в таком случае, в чем их знаковость?
Знаковость, скажем, события, связанного с гибелью Андрея Козлова, в том, что, несмотря на годы, которые прошли после того, как, казалось бы, острая фаза раннего капитализма России была пройдена, и, казалось бы, методы мафиозные и методы, связанные с убийством и с решением экономических проблем кровавым путем, остались в прошлом, казалось, по крайней мере, по отношению к столь высокопоставленным людям. Оказывается, нет. Все-таки 90-е годы, их дух жив сегодня в современной России, в современном российском бизнесе. Ибо совершенно очевидно, что здесь нет никакой ошибки объекта. Это было убийство спланированное, оплаченное. И я думаю, что это стоило немалых денег тем, кто это организовал.
То есть вы согласны с теми, кто считает, что причина убийств где-то в области профессиональной деятельности?
Я думаю,
Козлова,
что только так.
Он считался весьма жестким проводником многих решений, с его подачи были закрыты некоторые банки,
да,
лишены лицензии.
Я бы хотел здесь внести небольшой. Я лично думаю, что это не связано с конкретными решениями по конкретным банкам. Мне кажется, что здесь некая системная вещь произошла. Ибо некая группа лиц в обществе теряла возможность зарабатывать на тех дырах, скажем так, в банковском законодательстве, который постепенно убирал Козлов. Вот в чем, вот о чем можно говорить, а не о том, что конкретный банк X лишился лицензии, и потом случилось.
Да, я понимаю, я не имел в виду конкретных банков, я имел в виду, скорее я соглашусь с вами, системные вещи. То есть это некий сигнал, ну, пример, будем говорить, власти, что дыры должны оставаться, что такая расплывчатая структура должна оставаться, и что ее можно и должно использовать для какой-то своей полузаконной, незаконной финансовой деятельности.
Ну, можно даже и так сказать, потому что это, еще раз повторяю, не связано с конкретным банком, с конкретной лицензией, которую у кого-то когда-то отозвали по инициативе Андрея Козлова. Уверен, что дело было гораздо глубже обстояло.
А вторая ситуация, которую вы сказали, второе событие,
она связана
с Папой Римским?
Она связана с тем, что, как бы, на мой взгляд, я могу показаться не вполне объективным в этом плане, но мне кажется, что она связана с тем, что достаточно, в общем-то, он же цитировал высказывание одного из византийских императоров. Возможно, это не стоило делать именно в такой момент, когда мир бурлит, и, в общем-то, эти проблемы, связанные с межцивилизационными отношениями, настолько остры и так далее. Но реакция, которую мы наблюдаем в исламском мире, на мой взгляд, несколько непропорциональна тому, что было процитировано. И это показывает, в общем-то, наиболее, на мой взгляд, серьезную и, я бы даже сказал, кровоточащую проблему современного мира. Разные есть толкования: межцивилизационный разлом, война цивилизаций, борьба цивилизаций, или более политкорректный эвфемизм — борьба с терроризмом международным. В общем, пока еще не устоялось это название. Но проблема не в названии, это не имеет на самом деле большого значения. А большое значение имеет то, что значительная часть человечества не согласна с тем мироустройством, на котором базируется процветание и развитие всего человечества. Вот о чем идет речь. Вот если называть вещи своими именами, я бы не хотел бы, как бы, совсем уж расставлять все точки над всеми буквами, но примерно вот так. Хотя с точки зрения внешней, как бы, оценки события, да, естественно, и, в общем-то, извинения, которые принес Ватикан, говорят о том, что вот в такой форме этого, может быть, делать и не стоило. Но, тем не менее, проблема остается, и я еще раз повторяю, реакция была, на мой взгляд, абсолютно неадекватна.
Где тогда искать границу, где искать предел осторожности, толерантности? Ведь папа говорил на лекции, не на публичной проповеди, и действительно цитировал византийского императора. И, судя по тому, что пишут об этом, он не был столь уж резок в своих высказываниях.
Я понимаю вас, но я хотел бы несколько глубже копнуть, что называется. Предел там, где те люди, которые ощущают себя частью или понимают свою принадлежность к определенной цивилизации, к определенному образу мысли, определенному образу действий, всему тому, что называется демократией, европейским чудом, и понимание того, на какой базе цивилизационная возникла эта европейская. Вот когда это придет к тем, кто сегодня определяет погоду, скажем так, в том числе в европейских странах, тогда и реакция противоборствующей стороны будет менее акцентированы. Когда чувствуется, что центровка потеряна на том фланге, я, по-моему, ясно выражаюсь, то возникают всевозможные попытки сместить баланс сил. Вот что мы наблюдаем. А это просто внешнее проявление. И я не уверен в том, что это действительно на 100% только волеизъявление масс, вот эти вот массовые демонстрации, поджоги и прочее, и прочее. То есть и работают, соответственно, и силы, которые разжигают эти страсти. Я так думаю.
На эту неделю пришлась пятая годовщина трагедии 11 сентября. И президент США Джордж Буш назвал войну с международным терроризмом битвой за цивилизацию. Вы согласны с такой оценкой?
С этой оценкой согласен, ибо как можно называть борьбу с теми, кто готовы разом уничтожить несколько тысяч ни в чем не повинных людей, причем страшной смертью в этих небоскребах сгорели люди. Это совершенно очевидно. Другое дело, что эта борьба за эти 5 лет, которые прошли после 11 сентября, несмотря на то, что очень многое было сделано, но сама ситуация не изменилась, по-моему, в лучшую сторону, а намечаются некие даже расширения, что ли, террористической угрозы. Ибо угроза это сетевая. Это не угроза, скажем, какого условно говоря, ну, гитлеровского режима, который вот вырос в Европе после Первой мировой войны. Это было понятно, откуда исходит угроза миру. А здесь она, угроза это сетевая, и как бороться, пока еще, видимо, непонятно. И некоторые решения, связанные с борьбой с терроризмом международным, были, на мой взгляд, ошибочные, так сказать, и спровоцировали еще больший рост базы для поиска будущих террористов, вот я бы так выразился. То есть с оценкой согласен, но с результатами борьбы здесь есть некоторые вопросы.
Многие склонны считать 11 сентября 2001 года подлинным началом 21 века. Вы согласны с такой трактовкой?
Ну, в принципе, да. Это немножко красиво звучит, есть некая красивость в этом, но в целом да, конечно, потому что этот век будет действительно веком, на мой взгляд, серьезных межцивилизационных разломов, иначе никак не получится.
В Палестине ушло в отставку правительство, сформированное группировкой «Хамас», которую многие считают и называют прямо террористической группировкой. Действительно сейчас есть возможность создать новое правительство национального единства, и назовем как ее, как хотим? Или этот кризис идей «Хамас» лишь временные тактические сложности, проблемы?
Я бы еще шире взглянул на эту ситуацию. Мне кажется, что до тех пор, пока абсолютное большинство населения палестинской автономии ни в каком виде не будет признавать право соседней страны Израиля на существование, не будет иметь никакого значения, какое правительство там находится и какие международные посредники приезжают. Это фундаментальная проблема, которая, не будучи решена, будет всегда генерировать не Хамас, а какой-нибудь исламский джихад придет к власти и так далее. То есть, а если отвечать конкретно на этот вопрос, то временные трудности, да, они объединятся сейчас, возможно, даже какое-то коалиционное правительство с пропрезидентской партией создадут на время, потому что происходит давление со стороны международных посредников. Но еще раз повторяю, это всего лишь тактические ухищрения. А в принципиальном плане нет никаких подвижек и никакого движения вперед в ближневосточном урегулировании, потому что не решен главный вопрос, как будут уживаться соседние страны. Будут ли они признавать право Израиля, конкретно говоря, на существование или не будет. Если этот вопрос не решен, значит все остальное и тоже не будет решаться.
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо применять к расположенным на территории Грузии Южной Осетии и Абхазии те же международные стандарты, что и к сербскому краю Косово. Как бы вы прокомментировали это заявление?
Я даже больше сказал бы, я согласен не только с тем, что по отношению к Южной Осетии и Абхазии, но и в принципе в идеале необходимо применять типовые стандарты, имеется в виду при решении определенных типовых задач. То есть, если, условно говоря, есть два принципа. Принцип права нации на самоопределение и принцип территориальной целостности. Если принято, что при определенных условиях там проведен референдум, если что-то там сделано мирным путем и так далее, приоритет признается за правом нации на самоопределение, значит, соответственно, универсальным должен быть этот, но это в идеале. А реально, я думаю, что в Абхазии, что в Южной Осетии, что, так сказать, с теми автономиями, которые в 90-е годы на территории России пытались получить независимость. Что с теми автономиями, которые есть сегодня в Испании и так далее? Этот вопрос никогда не будет решаться универсальным путем, к сожалению, на мой взгляд, а будет решаться в результате соотношения сил, в том числе соотношения сил между державами. И в данном случае этот вопрос по Южной Осетии и по Абхазии заморожен 15 лет, ибо ни одна из сторон конфликта и их, скажем так, спонсоры не могут определить тот формат, в котором это может быть решено. Поэтому подождем, посмотрим.
Немножко о высоких материях поговорим. Концерт поп-звезды Мадонны, который прошел в Москве.
Очень высокие материи.
Ну, действительно высокие. Ну что ж. Очень много копий было сломано вокруг этого концерта, и о времени его проведения, и о месте, и о подоплеке христианской, и прочее. Как получилось, что вот обычное дело, музыкальное шоу, вдруг стало предметом столь яростных споров? В чем тут?
Ну, я думаю, споры, во-первых, да, вы заметили очень верно, что речь шла о том, что Мадонна пыталась использовать некие библейские мотивы.
Да, на кресте просто висела.
Да,
это
висела на
не
кресте.
Не только в Москве, на каждом концерте она это делает.
Да, и, соответственно, вызвала реакцию, так скажем так, фундаменталистских слоев нашего общества. Вот. И поэтому это подогрело. И плюс еще ее достаточно, мягко выражаясь, раскованное поведение, как на сцене, так и вне ее. Это тоже сыграло свою роль. А что касается ее, скажем, талантов, то я небольшой поклонник вообще этого направления в музыке, поэтому мне тут сказать нечего. А что касается ее столь усиленно рекламируемых талантов, как детский писатель, даже как будто сказки какие-то пишет, там еще что-то такое, ну, это уже чистый пиар. Поэтому из всех событий недели это наименее значимое и вообще наименее, на мой взгляд, интересное.
Хотя многие поклонники с вами не согласятся.
Да, я уверен, что...
А вот я соглашусь, как не поклонник Мадонны. Но тогда хорошо, тогда вернемся все-таки к более серьезным событиям. Были похороны жертв, погибших в шахте Горняков в Читинской области, и очень много других событий. Я думаю, что нужно просто почтить их память, по крайней мере, какими-то словами. Земля им пухом.
Согласен.
Спасибо, Роберт. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал Роберт Воскирячан, профессор Института бизнеса и права.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Гуреева, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауна, вели цикл Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
24 сентября на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день», как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут, на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.
Всего вам доброго. Оставайтесь на волне «Свободы».
Прежде всего, американцы живы и невредимы.
Бороться нужно с незаконно послушными, а не представителями каких-либо этнических групп.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно очевидно, что все это дело рук властей Киргизии.
Или это лишь попытка купить по дешевке входной билет в Организацию Объединенных Наций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.